Было время на Руси, искренних христиан терзали нещадно. Православная церковь объявляла их еретиками, сектантами, смутьянами, отступниками от истинной веры Христовой. Их дразнили штундистами, а местами так и прозывали, не понимая значения слова «штунд», что с немецкого означает «час», то есть «час молитвы», а иногда их называли просто «нехристями». Родители не отдавали за баптистов своих дочерей, а каторга, так та просто скучала без них. И для многих представителей живой Первой апостольской церкви стала родным местом. Вот в такое время и появился на свет Миша Шпак. Отец его, Терентий Шпак, хоть и считал себя искренне верующим, слыл человеком богобоязненным, да только лишь в семье знали, христианин он неровный. А вся беда его заключалась в том, что он слишком любил нынешний мир и гнался за прибылью. Любил приторговать, расширить хозяйство, пристроить к мельнице еще одну, а то и поставить парочку в других местах. Все это требовало его присутствия, и он ездил с места на место, не слишком-то балуя свою семью, а значит, и детей вниманием. Среди бедных он слыл человеком зажиточным. Ему не могли простить крепкого хозяйства. К тому же он еще и штундист. Вот и грозились выжечь штунду огнем. Разговоры шли до тех пор, пока не превратились в жуткую действительность. Где-то перед самой войной с Германией Терентий поехал со двора по делам. Дома оставалась жена с малыми детьми. В синеватое от сумерек окно резко стукнули. «Штунда горит!» Женщина выглянула и обомлила. Уже занималась стена дома. Зарево отражалось в окнах близлежащих изб. Уже набирало силу пламя с другой стороны – гудела, искрила, уже лопались стекла. В чем была, жена Терентия обхватила четырехлетнего Мишутку и скатилась по лестнице. Внизу уже все трещало. «Боже мой!» — только и вскрикнула она, повернулась к набежавшим людям. «Помогите, помогите!» Но рассчитывать на помощь от ухмыляющихся односельчан нечего было и думать. Она крепче прижала Мишутку. Тот в испуге повторял мамины слова. «Боже мой! Боже мой!» До тех пор, пока мама не выпустила его из рук и в безумии, кидаясь то к одному, то к другому, кричала: «Помогите! Помогите!» И тут случилось чудо. Без всяких видимых причин пламя пожара вдруг свернулось в трубку, пыхнуло еще раз, еще пару раз и погасло. Пристав, стоящий до тех пор со скрещенными на груди руками, и лишь беспомощно качавший крупной головой, тут вдруг проявил прыткую мощь.
«Чего рты пораскрывали?» Закричал он, засуетился. «Ну-ка, разбирай хату до косточки!»
Хату Терентия, которую Бог спас от огня, люди растаскивали по бревнышку. Кто-то вытащил стол, накрыл его скатертью, а пристав, торжественно водрузившись на нем, стал приставать к женщине с расспросами. Дескать, зачем она решила поджечь собственный дом? Такого поворота жена Терентия не только не ожидала, но привычная к гонениям за Христа, где всякое приходилось претерпевать, даже подумать не могла. Сердце ее не выдержало, она в беспамятстве опустилась на землю. Никто не кинулся поддержать женщину. Мишутка закричал от ужаса. Нашелся все-таки сердобольный, оттащил мать подальше, потому что толпа уже озверела и разметала не только дом, но и сарай, овчарню, амбары и даже плетень выкорчевали с корнем. Жена Терентия ж пока не приходила в себя. Мишутка плакал от страха, держась за холодеющую руку матери. Не было в тот миг человека на белом свете более одинокого, чем Мишутка. Вот разве только луна, изредка проглядывавшая сквозь разрывы облаков, холодно обливала сироту бледным сиреневым светом. Крадучись, появился тот же сердобольный христианин, накрыл тело матери забытой скатертью, снятой со стола, и до утра дал приют мальчику. А утром примчался Терентий, молча постоял у развалин своего дома, тихо склонился на колени и пал на лицо. Тело несчастной все так же лежало у плетня, прикрытое скатертью. Из своих окон односельчане наблюдали за Терентием со страхом. Терентий молчал. Потом он раздобыл телегу, погрузил тело супруги, посадил Мишутку, в последний раз глянув на пожарище, и исчез из села навсегда. Ах, люди, люди, неужто не знаете вы, что придет время и для вас, и ваши хаты будут растащены точно так же, и ваше добро пойдет по ветру, и ваши дети осиротеют, и ваши жены не дождутся вас из пожарища войн и революций. Кто утешит вас тогда? Терентия утешил Господь. В соседнем селе ему нашли приют верующие, но силы оказались надломленными. Мишутка с сестренкой вскоре стали круглыми сиротами. Родственники привезли их на Кубань. Там сохранилась отцовская мельница. Управляющий долго раздувал усы, размышляя, как удобнее отказаться от обузы. Но предложенная на содержание сирот кругленькая сумма положила конец его сомнениям. Дети остались при мельнице, но ненадолго. Деньги хозяин промотал, сестру отправил в соседний городок, в няньки, а Мишутку отдали на милость Божью и на совесть людей. Тут пошла голодная волна. Мальчика пристроили к лесорубам, оставлявшим ему объедки со своего стола. Это уже было на севере. Мишутка ползал по рыхлому снегу, подбирая ветки и мечтая о куске хлеба и капустной кочерыжке. Около года промучился там мальчик, пока не увидел дорогу, по которой проезжали таинственные арендаторы. В непонятных коммерческих словах кубометр, вальщики, обзоры он ничего не понимал, но твердо усвоил одно: по этой дороге скоро, очень скоро, вот-вот прибудет арендатор и привезет ему денежки, заработанные денежки. Каждый день мальчик выбегал на дорогу и стоял, дрожа от холода и страха, в ожидании дяденьки-арендатора, до тех пор, пока какой-то из лесорубов не отправлял его на подбор веток. Увы, по дороге ездили многие, и все они нисколько не интересовались Мишей Шпаком. Вот тогда-то и родилась у сироты первая самостоятельная мысль. А что, если разыскать арендатора самому? Никому не нужен был этот мальчишка. Никто и не заметил, как, перевязав старыми лоскутами штаны на коленках и сунув в драные валенки пучок соломы, он дождался заката и тронулся в свой неведомый путь. Надежда была дойти до ближайшей деревни еще до сумерек, там заночевать и тронуться дальше уже с утра. Но мальчик не рассчитал ни свои силы, ни расстояние. Курган менялся за курганом. Уже надвигалась ночь. Все реже мелькали встречные и попутные подводы. А деревни как и не было. Сумрачно надвинулась ночь. Мороз крепчал. Мишутка сунул окоченевшие руки за пазуху, присел за придорожную копну сена и застыл. Мороз куснул коленки, потом подобрался к боку. Мальчик ежился больше и больше. Вот уже онемело ухо, он стал тереть его о плечо, не помогало. Зато уж по ногам стала разливаться приятная теплота. Конечно, Мишутка из рассказов взрослых знал о том, что при замерзании у человека немеет тело, кожа теряет чувствительность, и первое ощущение гибели — это и есть приятная теплота. Мишутка подскочил, ног не почувствовал, стал топтаться на месте, размахивая руками тщетно. Мороз уже делал свое предательское дело. И тут ему померещился мигнувший в ночи огонек. Он пригляделся. Почудилось ржание лошади. Небось, деревня мелькнула спасительная мысль. Мальчик рванулся вперед. Скрюченные от холода ноги отказывались идти. Он свалился в снег. Едва поднялся, прислушался. И вот снова почудилось ржание лошади. Мишутка побежал напролом, падая, всхлипывая от бессилия на лошадиный зов. Уже и не помнил, как выбрался к мужикам, накладывавшим воз сена. Ухватился за одного и бесформенным комом опустился на землю. Крестьянин, за которого ухватился Мишутка, устрашился.
«Хлопці, бач, щось до мене за чудо таке вчепилося!»
Подбежали другие, перевернули мальчика лицом кверху, опознали.
«Да это ж з мельниці мальчонка! Дивись, да він вже побілів!
Снегом, снегом натирай его, да в тулуб закутай!
Завертай коней додому, но...»
Так, милостью Божьей, Мишутка был спасен от холодной, а позже и от голодной смерти. Подобравшие его крестьяне оказались в самом деле арендаторами, к которым он так стремился. Они приютили сироту у себя, отогрели, одели и обули. Дни бежали за днями. Пришлось хлебнуть и нужду, и лишение. Но ни на час не покидала малыша живая вера в Бога, вскормленная с молоком матери, с колыбели напевавшая ему духовные песни и гимны, рассказавшая историю рождения Иисуса Христа, жизни Иосифа Прекрасного, подвига Моисея, выведшего свой народ из Египта, и о других героях библейской веры. Конечно, многое с годами ушло из памяти. Погасла боль о смерти матери на пожарище. Свыкся со своим сиротством, и лишь вера христианская оставалась нерушимая.
Тебе хвалу вся вселенная поет, прославляют небеса вечную любовь твою, ангелы, ангелы, Творца, Сына Духа и Отца. О Господь, Тебе хвалу вся вселенная поет, славят горы.
Годам Мишу потянуло в родные места. Накопил денег и перебрался в Керчь. Тут отыскалась и старшая сестра. Она свела его с верующими. Вскоре Миша присоединился к местной церкви. В молитвенном доме отогревалась душа молодого человека. Зато жизнь некоторых братьев охлаждалась под влиянием вероломных натисков безбожников. Канули и царские времена. Уж и гонения по сторонам православных иерархов покрылись пылью забвения, а вот натиск атеистов не ослабевал, и многие верующие пошли им на уступки. В 1929 году на одном из собраний Святой Дух коснулся сердца молодого человека, и он искренне покаялся.
У тихих берегов склоняется народ, возносит благодарные молитвы. За те сердца, что здесь, сегодня Ты, Господь, к семье своей искупленных причислил. За те сердца, что здесь, сегодня Ты, Господь, к семье своей искупленных причислил. Мы просим, помоги, найти на земле все то, что ты спасенным обещаешь. Найти, чем ты богат, быть в том, что есть в тебе, брать то, что ты через сына посылаешь. Найти, чем ты богат, быть в том, что есть в тебе, брать то, что ты через сына посылаешь. О, дай, чтобы никто не оказался вдруг упавшим, ослабевшим и остывшим на крутизне волны. Учи их, как Петра, иметь живую веру в духе нищем. На крутизне волны учи их, как Петра, иметь живую веру в духе нищем. За всех, кто здесь тебе дает обеты, до новых берегов, до вечных берегов, храни их, Боже, до небесной встречи. До новых берегов, до вечных.
Духовное возрождение еще более повернуло Михаила к Богу. В нем проявился талант проповедника. Огонь любви к Иисусу Христу вспыхнул с новой силой. Ярким светильником Господним пылал обращенный молодой человек, освещая и согревая охладевающие сердца христиан. Большую работу вел Михаил среди тех немногих, оставшихся верными истине Господней, жаждущих услышать Слово Божие. В собрании горячо проповедовал истину спасения через веру в Иисуса Христа. Благодаря этим усилиям заметно оживилась жизнь общины. Колеблющиеся братья отошли, но одновременно поползла по сердцам некоторых братьев и зависть к успехам молодого проповедника. Не укладывалось у них в голове, как это может быть, что юноша, только вчера покаявшийся, столь свободно ведет беседы, приобщает к церкви грешников, толкует Евангелие, в то время как они годами сидели после покаяния на дальней скамеечке, ожидая доверия на первую проповедь. А посмотрите на этого! Едва крестился, а уж стоит с Библией в руках за кафедрой. В таком состоянии некоторые делали едкие замечания Михаилу, ловили на мельчайших неточностях и невольных ошибках, порой допускаемых молодым проповедником. То, что многие души именно через Михаила пришли к Господу, их трогало мало. Зато о своих проповедях отзывались чрезвычайно высокомерно. Проповеди их длились часами, и когда некоторые засыпали, то с кафедры мгновенно раздавался окрик: «Сестра, не спи!» Обида жгла юное сердце. Но Михаил находил в себе силы и терпение. Он понимал, что необходимо пройти эту школу смирения. стал практиковать дальние поездки в места, где люди не имели возможности слышать Слово Божие. Но и это оказалось неугодным. Шел 1932 год. Старшие братья обрушились на молодого проповедника с укорами, гневно одергивали его стремление дойти до души каждого. Не то, мол, время, когда проповеднику ездить по селам, надо сидеть на месте в своей общине. Время и в самом деле наступило нелегкое. Арестовывали, сажали, ссылали не только проповедников, но и рядовых верующих. Михаил с Библией в руках доказывал, что всякий верующий, получив спасение, обязан проповедовать другим Христа распятого. Но поддержки в старших братьях он не нашел. И поэтому ему пришлось покинуть эти края. На Кавказе Михаил проповедовал в Пятигорске и Кисловодске. Здесь с радостью приняли молодого человека. Вскоре он уже пользовался непререкаемым авторитетом среди верующих. Его проповеди для многих послужили пробуждением, но не остались незамеченными и для властей. Несколько раз Михаила вызывали для беседы в соответствующие органы. Поначалу волновался, но вскоре заметил, как действует через него Дух Святой. Слова, положенные им на уста Михаила, оказывали такое действие, что противники не находили причин для привлечения к суду. Отбирали документы, с досадой отпускали, но не успокаивались и вызывали вновь. Однажды прямо с допроса возвратился в собрание. Братья и сестры, знавшие, куда вызывали Михаила, поздравили с благополучным возвращением и тут же предложили проповедь. Посещение Духа Божия оказалось столь велико, что многие преклонили колени в покаянии. Пробуждение приняло массовый характер и затронуло даже охладевших христиан. Дни и ночи посвящал Михаил служению Господу. Утомление настигло его скоро. Стал, что называется, спать на ходу. В один из таких дней, после почти бессонной ночи, пришел на собрание и скромно сел в уголке, прячась за спинами и желая попросту молитвенно присутствовать на собрании. Его заметили, не успел отговориться, предложили проповедь. «Господи!» — молился Михаил. «Подскажи слова, ведь я без Тебя ничего не могу». И после этой молитвы полились из уст проповедника слова. Никогда не слышали в молитвенном доме столь яркой проповеди. Не успел Михаил произнести «Аминь», как люди под влиянием живого слова упали на колени. Вместе с ним преклонил колени и юный проповедник. Вот уж действительно, дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит.
О Господь, Тебе хвалу вся вселенная поет, крестную любовь Твою Святому, Духу Святому, слава Отцу, слава Отцу, слава Господу Христу.
Никто, однако, не знал, что лучшая проповедь Михаила, прозвучавшая в тот день, последняя проповедь в тех местах. Ему предстояло новое испытание. Дома ждала повестка из военкомата. Михаил долго рассматривал клочок бумажки, потом обратился к Господу за советом. И вот во время молитвы его посетил Дух Святой, и на память пришли слова Римлянам, 6 глава, 13 стих. «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, а члены ваши — Богу в орудие праведности». На призывном пункте Михаил заявил о своей готовности служить в армии, но взять в руки оружие, как орудие убийства, он не может. Комиссара подобное заявление не удивило. Их в ту пору он слышал немало и попросил подождать до вечера. На этот раз с Михаилом беседовали уже несколько человек. Среди них выделялся пожилой, с выразительным лицом и аккуратно подстриженными усиками. От убеждений перешел к угрозам. Сердце Михаила оставалось во власти Господа. Беседа выходила безрезультатной. Дела Михаила Шпака решено было передать на суд высшему командованию. И тут пожилой, молчавший до сих пор и лишь изредка бросавший короткие взгляды на молодого человека, пригласил его перейти в другой кабинет. Спустя многие годы Михаил узнал, что это был потомственный дворянин из рода Волконских. «Мне импонирует ваша твердость, молодой человек. Многое в вас располагает к себе, поэтому от всей души хочу предупредить вас о возможных тяжелых последствиях вашего поведения. Не знаю, на что вы рассчитываете, оставаясь при таких убеждениях».
«На моего Господа!»
— ответил Михаил. Собеседник помолчал, подыскивая слова.
«Признаюсь вам, у меня самого тут кризис доверия. Даже не знаю, как помочь вам, чтобы обезопасить ваше будущее».
«Спасибо. Я тронут вашим расположением и тем, что вы, беседуя со мною, идете на определенный риск.
Но моя твердость в принятом решении и убежденность идет не от меня, а от того, кто живет во мне, от Иисуса Христа, от Господа. Ему я посвятил свою жизнь и полагаюсь во всем на Него. Остаюсь Ему верным до смерти, и присягу, которую дал Ему, никто отменить не может. Со временем вы сможете убедиться в том, что Бог мой, на которого я уповаю, сохранит меня».
Они с чувством пожали друг другу руки. Через несколько дней приехала специальная комиссия. Новые беседы и тот же результат. Михаил отказался брать в руки оружие. Ему пригрозили расстрелом. Михаил лишь пожал плечами.
Рассвирепевшие члены комиссии составили протокол, и все как одни подписались под ужасающим решением расстрелять.
Дни до суда Михаил провел в молитвах и посте. Господь помог ему утвердиться в своем решении остаться верным до конца. В ноябре 1934 года Михаил Шпак попрощался с немногочисленными родственниками, друзьями по вере, особенно с молодежью, и явился в суд. Судебный процесс шел в духе суровых, жестоких нападок. Его обвинили в измене родине. У присутствующих обмирало сердце от страха.
Все знали, чем грозит подобное обвинение. Тем не менее, приговор вынесли сравнительно мягкий. 3 года лишения свободы. Кое-кто в зале облегченно вздохнул. Многие прослезились. Так, со слезами на глазах и проводили Михаила в Воронок. Тюремная камера встретила страдальца за веру настороженным молчанием. Михаил без сил опустился прямо у двери. Начались расспросы. Коротко он поведал арестантам свою историю. Старичок с белой бородкой ласково поглаживал Мишу по плечу. Его участие тронуло сердце молодого человека, и он спросил у него:
«Дедушка, а тебя-то за что посадили?»
Старичок заулыбался беззубым ртом и беспечно ответил:
«Да вот, сынок, уж чё говорить, ночью взяли прямо из хаты и привезли сюды за то, что будто бы я какого-то Кирова убил. Вот и вся моя беда. Уж и где узялся той Кир, что я убил его, и не знаю. Только и знаю, шинок».
Старичок вынул из кармана лоскуток и вытер набежавшие на глаза слезы. Михаил оглядел камеру. Половина из арестантов страдала невинно. Молитвенно сложив руки, Михаил поднял взор к небу.
«Господи, да за что же они несут такую кару?»
Вспомнил, как растаскивали по бревнышку его хату. Вспомнил себя, заходившегося в плаче на груди умирающей матери. Вспомнил свое раннее сиротство и заключил: один Бог, судья праведный, только Он знает, зачем допускает такую кару на весь народ. Зимой отправили Михаила этапом в Азию. Вагон вплотную набили заключенными. Михаил впервые в жизни оказался в таком обществе. Потные, полуголые арестанты, изукрашенные татуировками, среди которых попадались и изображения распятого Христа в терновом венце, тонули в чаду махорочного дыма. Дневной свет из крошечного окошка под самой крышей едва освещал это скопище отвергнутых обществом людей.
«Кромешный ад!» — подумал Миша. «Настоящий ад!»
Он упал на колени рядом со своей арестантской торбой.
«Господи, спаси меня и сохрани в этом адском кошмаре! Не дай мне убояться!»
Голос его тонул в потоках омерзительной брани. Закрыв уши руками, молодой страдалец за веру изливал душу свою перед Господом. Стоявшие рядом арестанты с любопытством прислушивались к словам молитвы. Вдруг послышался повелительный окрик. Михаил поднял голову. и у самого окошка увидел человека, сам вид которого невольно повергал в дрожь. Его тело украшала татуированная змея с раскрытой пастью, выбритая голова его была покрыта платком, рассеченная надвое бровь придавала лицу демоническое выражение. Рот хищно оскалился в зловещей улыбке. Перед Михаилом мгновенно расчистили проход и толкнули его к законнику, как называли в тюрьме старшего вора, опытного, отпетого уголовника. Борода, так звали уголовника, сидел по-воровски. На подвернутых ногах, как обычно, сидят мусульмане. Перед ним лежала раскрытая торба с продуктами. Вор развернул чистое полотенце с вышитой по краю надписью «Господь с тобою». Борода несколько мгновений рассматривал Михаила, потом коротко спросил: «За что?» Несколько мгновений помолчал и Михаил, собираясь с ответом. За эти мгновения у него промелькнула мысль: «Вот теперь это и есть его семья, среди которой будет протекать его жизнь!» Но кротко ответил: «Верующий я, отказался взять оружие, проповедовал Евангелие, хотели расстрелять, но по милости Божьей дали 3 года лагерей». По вагону пронесся жуткий смех. Борода лишь глянул на развеселившихся арестантов, и те враз смолкли.
«А ну, расскажи лучше о себе, как это ты богомольцем стал? Что ты там вычитал в Евангелиях? Мы ведь кроме попов да монашек никого не видали, да и то в те минуты, когда помогали им деньги считать».
По вагону снова разнесся дикий хохот. Михаил понял, что если эту же минуту не овладеет вниманием арестантов своей проповедью, не привлечет их внимание ко Христу, уголовники втянут его в свою среду, и неизвестно еще, как он выберется из нее. И он стал рассказывать. В вагоне воцарилась тишина. Михаил начал со своего скорбного детства, но тут же заметил по скучающим лицам, что их мало трогает сиротство. Почти все они прошли через это, все они прошли той же дорогой, на которой он сам едва не замерз. Тогда он привлек их внимание рассказом о Христе, о его земной жизни, учении, страданиях на кресте, смерти и чудесном воскресении. Сердцем он чувствовал, что проповедь достигает цели. Смолк Михаил, молчали и арестанты. Тишину нарушил Борода.
«Да, парень, все действительно так, все мы здесь блудные сыновья. Только каждый по-своему. Кто ушел из отцовского дома, а кого жизнь вышвырнула в те самые потемки, где и ты замерзал когда-то. Вот все мы сошлись у свиного корыта и ждем, когда же заскрипит вон та дверь на роликах, когда хозяин поставит лоханку с баландой, которую ни одна свинья на свете есть не станет. А мы черпаком разделим, да еще и прибавки просить станем. Действительно, никому мы здесь не нужны. Может, только мать с отцом и вспоминают. Да у кого они остались? Вон, взять, к примеру, меня. Сколько раз по этой самой пыльной дороге в лохмотьях возвращался в родительский дом. Сколько раз обнимала меня мать, обливаясь горячими слезами. А мне все не терпелось с молоду. Неделю-другую побыл дома и опять в разгул. А разгул наш сам видишь какой. А там все одно погоришь. И снова вот сюда, к поросячьему корыту. Года прошли, вот ум только теперь пришел. И я в отцовский дом возвращался с твердым решением. Хватит, довольна с тебя, будет терзать мать-старушку. И было, было, что ждал жизни. Тут бы мне и помочь, поддержал, как Христос спас блудницу от каменьев. Может, и стал бы человеком. А тут вместо Христа на пороге вырастает старший брат, как в твоей притче. Руки назад и в наручники, в милицию. Что такое, в чем дело? Оказывается, в городе кого-то ограбили. Я ничего не слышал. Иди сюда. И снова пошло, поехало. Виновен ты или невиновен, садись в кутузку. А ведь у нас, парень, свое Евангелие есть, только воровское. Вор за вора жизнь отдаст, но не выдаст. Вот тебе повезло. С распутья свернул к мужикам с сеном и выбрался на светлую дорогу.
Михаил возразил: «Нет, дорогой друг, если ты понял смысл любви Божьей в притче о блудном сыне, то пойми ее так, как сказал Иисус Христос разбойнику на кресте». Потом Борода показал в сторону Михаиловой торбы.
«Твоя?»
«Моя».
«Проверь, все ли цело, забирай ее и ложись вон туда».
Он показал в другой угол. Поделившись своими скудными запасами продуктов с остальными узниками, Михаил еще больше расположил их к себе. До ночи Миша проспал на нарах. Ночной морозный воздух сильно остудил вагон. Спали все очень беспокойно. Отовсюду слышался храп и стон, бессвязные речи и отдельные выкрики. «Тяжел арестантский сон», — подумал Михаил. Натянул рубаху, выискал местечко для коленопреклоненной молитвы и стал изливать свою душу Господу. Ни от отца с матерью оторвали его, ни из родной земли отвозили его в неизвестность, пугающую неведомыми испытаниями, а будто вырвали из тела церкви, которой он принадлежал безраздельно. Молился он об оставшихся друзьях, за бедных арестантов, среди которых суждено ему прожить годы, и годы самые цветущие. В ту пору Михаил ушел 24-й год. Молился он и за седого старичка, обвиненного в убийстве Кирова, молился и за несчастного Бороду, потерянного для окружающих. Молился о своем неизвестном будущем. Молился, чтобы Господь спас и сохранил его.
Солнце село уж за горизонт, сумерки сгустились над землей, а за облаками высоко журавли курлычут надо мною. А за облаками высоко
конце февраля 1935 года этапом прибыл на окраину Ташкента. Из пересыльной тюрьмы арестантов перегнали в лагерь, окруженный арыками. Цвели абрикосы, зеленела изумрудная трава. При виде окружающей природы Михаил невольно воскликнул: «Господи, в какой благословенный край ты привел меня!» Определили Михаила в механический цех. Истинные христиане сразу же выделяются среди заключенных своим трудолюбием. Не был исключением и Михаил Шпак. Вскоре его стали выпускать за территорию зоны для починки мелких повреждений. А еще спустя какое-то время, убедившись в его благонадежности, трезвости, честности и аккуратности в исполнении всяких поручений, расконвоировали. Господь удовлетворил и первое желание Михаила отыскать своих. На вопрос, где тут собираются баптисты на молитву, случайный прохожий, предварительно окинув Михаила взглядом с ног до головы, ответил:
«Где собираются на молитву, не знаю, а вот где одна баптистка, скажу».
И указал направление. По указанному адресу действительно жила верующая сестра средних лет. Незнакомца она встретила испуганно. Михаил поспешил объясниться.
«Мне сказали, что тут живет баптистка. Это вы?»
«Да. А вам кого надо?»
«Да никого конкретно»,
— отвечал Михаил, радуясь в душе, что уже одна встреча состоялась.
«Я недавно в вашем городе и хотел бы снова найти своих. Мне хотелось бы попасть на собрание. Вы поможете?»
Сестра растерялась.
«Собрание у нас закрыли года два назад. Где они теперь собираются, я не могу вам сказать».
Михаил видел, что женщина в затруднении, и не стал продолжать расспросы. Сказал только: «Я вижу, вы христианка, и я приветствую вас. Я верующий. Если можно, пойдемте в дом и помолимся вместе. Меня зовут Михаил, фамилия моя Шпак». Тут женщина смягчилась, улыбнулась, протянула руку.
«Приветствую и я вас, дорогой брат, Зиновьева. Заходите, помолимся».
В тесной кухоньке оба преклонили колени и помолились. Михаил сердечно поблагодарил Господа за все пережитые им трудности и особенно за то, что нашел в этом городе своих, просил, чтобы Господь благословил его пребывание в этом месте. Сестра молиться вслух не стала, просто предложила гостю поесть. Миша приметил скудность обстановки, извинился, пообещав зайти в другой раз, и вышел на улицу. Сестра провожала его, но сомнение удручало ее. Искренне ли брат навестил ее? Надо ли спрашивать его о том, какие пути привели его в этот город? Вечером советовалась с домашними. Те советовали не торопиться с открытием тайного дома молитвы. И все же она провела ночь в смятении. Михаил повторил свой визит. На этот раз Зиновьева приняла его с радостью. «Брат, я сильно мучилась, когда проводила тебя. Недоверие сковало мои уста. Я не открыла тебе место молитвы и общения. Но вот Господь ночью открыл мне, и я решила проводить тебя к молитвенному дому». И уже по дороге объясняла: «У нас отняли дом молитвы, запретили собираться для богослужения. Но молодежь тайком собирается, ходит, и кое-кто из пожилых. Да очень боязно, власти не унимаются. Уже 15 братьев посадили в тюрьму, вот и опасаемся незаконных людей. Вот сюда входи, дорогой брат». Так Михаил Шпак
попал на собрание молодежи.